Слава Богу, друзья! Это сильнейшее обетование Божье в том, что мы с вами не сироты. У нас есть Небесный Отец. Слава Богу! Благодарим Бога за Его действия здесь, будем занимать свои места. Группу благодарим за ваше служение и участие. Мы будем слушать, рассуждать над Божьим Словом, молиться будем с вами еще. Вы знаете, друзья, оценивая христианскую жизнь, я подумал, что нет более ценного времени, чем то время, когда человек с полным осознанием происходящего, свои мысли, свои эмоции, свои все волевые переживания во время молитвы или прославления, или проповеди концентрирует на Боге. Это время ценно, потому что оно обогащает, оно дает ответ. Это время открывает двери, которые были закрыты. Почему? Потому что Бог действует, если мы целенаправленно этого ищем. И нет более бесполезного времени, чем то время, когда мы находимся в Божьем присутствии и отвлеченно о чем-то рассуждаем, планируем какие-то дела. Если мы не можем контролировать, и Писание говорит, не можем пленять свои помышления в послушании Христу. Если наши эмоции бушуют, и мы не можем их обуздать, это очень бесполезное время. Почему? Потому что оно показывает, насколько мы человечны, насколько мы плотски, насколько мы равнодушны по отношению к Богу, к Его Слову. И поэтому я сегодня призываю каждого из нас, и не только на этом богослужении, но на каждом богослужении, в каждое молитвенное время, дома ли, на домашней группе или в собрании святых, максимально сосредотачиваться на том, что Господь делает в этот момент для меня и для своего народа. И это принесет нам успех. Аминь. Я буду читать слово для назидания и вкратце рассуждать. Я думаю, что рассуждать мы будем все, больше я вслух, вы про себя. Но это слово касается, я верю, сегодня, вот в это время каждого из нас, потому что имею побуждение говорить об этом. Послание к римлянам, 5 глава. И если читать весь отрывок, то можно прочитать 3, 4, 5 стих. Но основное ударение буду делать на 5 стих. Написано, мы и не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. Это как жизненные переживания, которые одно другое сменяют. И Писание говорит, а надежда не постыжает. И дает ответ почему? Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Надежда не постыжает. Когда мы говорим с вами о надежде в рамках вот этого Божьего Слова, я думаю, что мы должны ориентироваться на ту надежду, которая связана с Богом. Бог не может говорить о какой-либо другой надежде в таком вот разрезе, не постыжает. Почему? Потому что надежда – это особое внутреннее состояние человека, его переживания, чувства, эмоции направлено на что-то прекрасное, на что-то лучшее, на что-то правильное. И вот это внутреннее состояние надежды человека должно быть обязательно с чем-то связано. И я назвал это предметом надежды, объектом надежды. Потому что само по себе состояние не имеет никакого результата. Как и многие другие состояния, я люблю. И когда человек говорит, я люблю, я влюблен, мы всегда интересуемся, что или кто является объектом, предметом вот этого состояния. Я раздражен. И это состояние будет обязательно с чем-то связано. И когда Писание говорит «надежда», то эта надежда должна быть и к чему-то привязана или иметь какой-то объект этой надежды. Тогда она будет настоящая. Я недавно вышел из дому, опускаюсь в своем подъезде и смотрю, соседка моя очень быстро по лестнице бежит, она очень хорошо празднично одета, вот такого особого настроения, она выскакивает, я вижу, что она опаздывает. Я иду в машину, она стоит у подъезда и думаю, ну, человек опаздывает, еду в город, говорю, я в город, может быть, вас подвезти куда-то? И она говорит, я критически опаздываю, но моя надежда это такси, которое должно было сейчас подъехать, но его нет. Я говорю, так может быть, поехали? Может, надо эту надежду поменять? Она говорит, ну, буду ждать. Вот смотрите, есть состояние, когда человек, опаздывая, надеется, что он успеет. Но это состояние к чему-то будет обязательно привязано. Такси. И вот если мы будем перебирать любые земные объекты надежды, с чем мы столкнемся? Они несовершенны. Такси может быть идеальное, но будут дороги несовершенны. Может быть, самая лучшая машина, но у водителя здоровье может испортиться. Может быть, самый здоровый водитель, но может машина подвести. Может, все в порядке быть, но тот бензин, который залили в эту машину, окажется некачественным, она не будет ехать. Столько много условностей в земной жизни. А надежда не постыжает. Та надежда, которая привязана непосредственно к вечному. Привязана к духовному, к совершенному, к неизменному Богу. И поэтому она имеет такую силу – не постыдить. Когда мы говорим о человеческой надежде, в принципе, это состояние, которое всем нам известно, то мы должны с вами сказать, что очень часто надежда сопровождается какими-то усилиями. И если я надеюсь на своих детей… Я разговаривал недавно с одним отцом, он говорит, я так надеюсь, что моя дочь выйдет замуж за человека, который зайдет в магазин, возьмет все, что она захочет, и нисколечко не расстроится, рассчитавшись вот у кассы. И он настолько эту надежду возложил на свою дочь, что он все усилия прилагает в поисках такого зятя. Почему? Потому что он говорит, я знаю, что при таком состоянии мы с женой не состаримся. Состариться-то физически состаримся, но духом будем молодыми. Почему? Потому что все у нас будет. Мы будем досмотрены, счастливы. И по-человечески, по-отцовски его можно понять. Это земная надежда, и она будет прилагаться с усилиями. Но вы знаете, когда мы смотрим на жизнь, что мы можем сказать? Что надежда настолько сильное переживание, что даже тогда, когда мы в своих усилиях ослабели и увидели бесполезность, надежда начинает цепляться за бессилие, и она все равно живет. И если родители смотрят на своих детей, и вместо вот этого вот состояния достатка, успеха, благословения во всем, родители видят разбитые судьбы своих детей, испорчено здоровье, потерянные годы жизни. Они смотрят на детей, которые живут во грехе, пропадают где-то там на улице, они даже не знают, где находятся. Надежда настолько сильное переживание, что она цепляется даже за бессилие, и человек и в этом состоянии надеется, что однажды произойдет чудо. Однажды что-то поменяется, и произойдет вот то ожидаемое. И поэтому, насколько мы, говоря об этом, понимаем, сильна даже человеческая надежда и в силе, и в бессилии. Но смотрите, что Библия говорит, что надежда на Бога, которая Духом Святым и Божьей любовью в нас, не постыжает. То есть еще обратная сторона надежды. Есть надежда, которая постыжает. Я пытался исследовать это слово «постыжает», и одно из, может быть, синонимичных понятий, ближе даже к греческому оригиналу, это слово «разочаровывает». Написано «надежда» дословно «не разочаровывает». Почему? Потому что любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым. И знаете, что мы можем даже вот в привязке к этому слову сказать? Что обычно надежда человека связана с неким очарованием. Любая надежда нас очаровывает. Моя дочь пошла первый раз в музыкальную школу по классу скрипки. Я сам не состоявшийся скрипач, мой папа не состоявшийся скрипач. Вот. А она сама захотела, мы ее даже не толкали. Я уже как-то здесь проповедовал о том, что часто родители в детях хотят восполнить то, чего сами не добились. Вот. А тут сама захотела. И дедушке я подарил скрипочку, восьмушку, самая маленькая скрипочка, маленькая девочка. И отправил я ее, пошла она в первый урок, второй, третий, я не знаю, что там происходит. И потом она говорит: папа, у меня концерт, приди на этот концерт. Я пришел на этот концерт, почти никого нет, учителя сидят, это был зачетный концерт первого полугодия, несколько родителей, не все трезвые, вот, дети не все, скажем, даже владеют инструментом. И через полгода стоит моя дочка в красивом платье, с этой маленькой скрипочкой, со смычком, она вышла на сцену, поклонилась, она уже пусть бы даже и не играла. Вот это увиденное меня так сильно очаровало. Я ее даже представил какой-то невероятно талантливой скрипачкой. Мне показалось, что она уже играет перед громадной аудиторией. Она уже красивая взрослая девушка. И когда она заиграла, я подумал: вау! Я не знаю, будет это или не будет, пока третий класс. Пока мы боремся с тем, чтобы удержаться на этой волне. И вы знаете, смотрите, это очарование надежды. Если она хоть на чуть-чуть восполнилась, становится естественным жизненным опытом, и очарование становится нормой. И вот так люди настраивают свою судьбу. Они сначала очарованы своей надеждой. Каждый мужчина идет на рынок, имея какое-то количество денег в кармане купить машину, он просто идеей машины очарован. Он себе представляет идеальную, самую лучшую, такую, какую нигде нету. И он даже это оправдает. Жене расскажет, покажет, будет сидеть и чувствовать себя героем. Хотя бы наполовину пусть эта надежда осуществится, и мы уже счастливые люди. Очарование проходит, когда начинаешь ремонт делать. Очарование проходит, когда посреди города стоишь с открытым капотом. Но если это разовое переживание, это становится естественным опытом. Надежда не постыдила. Но вы знаете, неисполнившаяся надежда, она из очарования человека перебрасывает в очень глубокое состояние разочарования. Когда, оборачиваясь назад, он все свои мечты, все то, что у него было, оценив, понимает, что их нужно назвать несуществившимися, нереальными. Они как пар, они были, исчезли. И человек в конце жизни обычно может быть очень глубоко разочарован чем? Вот той надеждой, которая его разочаровала, постыдила. И поэтому сегодня, когда я говорю об этом слове, мое главное направление, я буду сейчас говорить о тех источниках, которые дают нам надежду. И вот для нас самое главное пересмотреть, что является источником моей надежды. Потому что даже видимые, хорошие, естественные источники для человеческой надежды однажды могут привести человека к глубочайшему разочарованию. Но Библия нам говорит, что есть источник, из которого, если человек почерпнет надежду, то эта надежда его не разочарует, не постыдит. И эта надежда приведет его к исполнению того очарования, которое он ожидает. Я сегодня говорю специально, употребляя это слово, потому что я знаю, что когда истинный христианин, когда Божий сын, Божья дочь, Божий человек говорит о небе, говорит о Божьем присутствии, говорит о его царстве, то он всегда говорит с какой-то долей очарования. Я иду к моему отцу, я иду к Богу. Я иду в самую лучшую вечность, в самое лучшее место, которое может себе человек представить и даже не может представить. И эта надежда нас очаровывает. И я, друзья, верю, что если она из правильного источника, если она правильно в нас живет и развивается, однажды эта надежда будет восполнением того, чего мы ожидаем, будет нашей славой, а не постыжением. Итак, что может быть источником нашей надежды? В земном смысле чаще всего источником надежды человека является его ожидание. То, чего он хочет. Его внутреннее стремление. Когда рождаются маленькие дети, у них совершенно нет никаких ожиданий, потому что они всего лишь живут инстинктивно. Они хотят инстинктивно кушать, проснуться сухим, они хотят родительской любви и заботы, они хотят вовремя спать. Какие там надежды? Какие ожидания? Но как только ребенок оторвался от земли, он начал осознавать происходящее, его ожидания меняются чуть ли на не каждую минуту. И моей дочери в одной из, был день рождения вот в июне, и она после дня рождения, оценив все подарки, сказала: на следующий день рождения подарите мне вот это вот. И загадала вот сильнейшее желание, которое ей нужно на следующий день рождения подарить. Совсем недавно мы были в одном из магазинов, и она так ходила, рассуждала, и потом говорит: мама, а что я последний раз просила на следующий день рождения? Мама говорит: я не помню. Она говорит: и не вспоминай, просто забудь. Вот теперь я скажу то, что мне на самом деле хочется. Еще только сентябрь месяц. И я знаю, что до следующего июня у маленького ребенка будет много ожиданий. Они все, как правило, не исполняются. И дети не разочаровываются. Почему? Они испытывают себя. Они пытаются понять, что можно желать, чего нельзя. Что правильно, что неправильно. Даже кроха сын пришел к отцу, что он спросил? Что хорошо, что плохо. Он испытывает. Но когда человек становится в средние лета, его ожидания становятся осознанными. К этим ожиданиям он идет целенаправленно. Иногда ломая отношения. Иногда разрушая судьбы, свою, чужую. Почему? Хочет. И так проявляется похоть. Но когда мы говорим о зрелых годах, о преклонных годах, мы возвращаемся туда, откуда мы родились. У человека вообще нет никаких толком ожиданий. Чтобы громко не кричали, перед глазами не мельтешили, свет в глаза не бил, можно было спокойно вразумиться через сновидение, поесть вкусно. Что еще надо пожилому человеку? И что в дом Божий кто-то завез, если он святой человек, насладиться Божьим присутствием. Вот она жизнь. И вы знаете, есть какой-то определенный период, в который очень сильно работает надежда. И как пример мы можем взять Иова. Это был человек, который состоялся в своей жизни, в судьбе, в детях, во всем состоялся. И когда его ожидания, когда его желания были в раз разрушены, знаете, что он говорит в 17 главе? «Дни мои прошли, думы мои», 11 стих 17 главы говорит, «Достояние сердца моего, мои мысли, мои ожидания», что он говорит? «Разбиты». Надежда разочаровала. И чуть-чуть дальше, 15 стих этой же главы говорит, «Где же после этого надежда моя?» Я стремился, я хотел. Скажите, неужели Иов хотел плохого? Только хорошего, и для себя, и для детей. И он говорит, ожидаемое мною, кто увидит? Никто. Потому что ожидаемое разрушилось. Мы должны быть готовы к тому, что все земные ожидания рано или поздно могут разрушиться. И если человек, помимо земных ожиданий, которые нормальные, имеет еще ожидания небесные, то он будет горевать, может быть, в каких-то земных разочарованиях. Но он никогда не сорвется. Он никогда не разочаруется в Боге. Почему? Потому что Иов, этот же самый человек, он показал пример. И он сказал, я понял, как надо жить. Господь дает в ответ на мои ожидания. Господь берет. Да будет имя Господне благословен. Если единственный источник – это только мои ожидания, он временный, этот источник. Но, друзья, в этом источнике нужно помнить, он будет сильным только тогда, если есть небесный источник. Когда ты можешь сказать, а я знаю, что Искупитель мой все равно жив. Детей нет, здоровья нет, я полужив, а Искупитель все равно жив. И, может быть, мои думы, достояние мое сердце, моя надежда, ожидаемая мною, никто не увидит. Но знаете, что он сказал Господу? Раньше слышал о тебе слухом ухо, а теперь мои глаза увидели настоящее достояние. Перепроверьте этот источник, Рано или поздно земные ожидания закончатся в силу возраста, в силу ограниченности. Но если будет небесное ожидание, горнего, никогда эта надежда не будет постыжена. Есть еще один источник для надежды. Это наш какой-то существующий предыдущий опыт. Опять же, это все в разрезе жизни временно. Почему? Потому что молодые люди не имеют опыта. В средних годах люди уже начинают приобретать опыт, а в зрелых годах люди уже всего лишь констатируют свой опыт. И когда я смотрю на опыт, такое ощущение, что опыт это какое-то состояние, которое нужно словить на лету. И то иногда он поможет, а иногда разочарует. Потому что один и тот же опыт иногда очаровывает, иногда разочаровывает. И мы читаем один текст Священного Писания в Деяниях апостолов в 27 главе, когда апостол Павел плыл на корабле. Я думаю, что вы помните эту историю за экономией времени или в силу экономии времени. Вот если с 7 до 12 стиха прочитать, я не буду все это читать, вот мы можем найти только отрывочные фразы. Написано, что плавать было опасно, пост прошел, это значит какое-то время года, и Павел советовал, говорил: мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями, с большим вредом для нас, для нашей жизни, для груза, для корабля. Давайте мы не поплывем. Но написано, сотник более доверял кормчему, начальнику корабля, нежели словам Павла. И написано, пристань не было приспособлено к зимовке, так человеческий опыт говорит, то и многие давали совет, поплыли оттуда. Мы иногда так хвалимся нашим опытом. Очень часто мы полагаемся на чей-то опыт. Ну это же доктор, ну это же юрист, ну это же педагог. Ну положились на опыт этого кормчего, начальника корабля. Мы знаем, чем закончилась эта история. Еле-еле выжили. Вот что делает с нами наш человеческий опыт. И поэтому, друзья, я сегодня не хочу разрушить наш опыт. Почему? Потому что мы же его не зря приобретаем. Но мы должны понимать, что наш опыт слишком условен. Наш опыт слишком ограничен. И настоящий опыт – это опыт духовных вопросов. Это опыт, который мы приобретаем в отношениях с Богом. Вот этот опыт еще может дать нам какую-то надежду. И то даже наш духовный опыт несовершенный. Почему? Потому что Библия говорит, что Бог творит все новое. И иногда люди, прожив какой-то путь с отношений с Богом, пройдя этот путь, говорят, я знаю, я был, я видел, мы переживали. Это хороший опыт, это благословенный опыт. Но что апостол Павел говорит? Я, забывая заднее, умышленно свой опыт отодвигаю на второй план. Но нельзя его совершенно забыть. Он говорит, я отодвигаю его на второй план. И что он говорит? Я стремлюсь дальше. Я иду за, перехожу за мой человеческий опыт. Я ищу другого звания. Звание в Иисусе. Потому что надежда на человеческий опыт однажды может жестоко нас а разочаровать или постыдить, а надежда на горнего, на небесное звание принесет нам благословение. Поэтому перепроверьте и этот источник. Он хорош, я не отрицаю, не отвергаю человеческий опыт, но нужно очень осторожно к нему относиться, потому что иногда наш опыт совершенно не помогает нам. А иногда, оборачиваясь на предыдущие годы жизни, мы думаем, лучше бы этого опыта вообще не было, потому что этот опыт разрушает надежду. Я видел многих пожилых людей, которые от сильнейшего жизненного опыта теряли надежду. Почему? Они говорят, будущие дни лучше предыдущих, прежних. Не от большой мудрости ты это говоришь. Дни наши летят. Нет ничего нового под солнцем, все суета-сует. Вот он, опыт человека. Потому что это земной опыт. Но когда есть небесный опыт, я все забываю заднее, простираюсь вперед к высшему опыту, к высшему званию, к высшей почести. Есть еще один источник нашей надежды. Это исполненные какие-то условия, выполненные условия. Что я имею в виду в этом смысле? Если взять просто практику жизни, наверное, каждый из нас поймет то, что я сейчас скажу, потому что мы все из одной и той же плоти состоим. Если человек вдруг резко, очень серьезно заболел, в большинстве случаев какой вопрос он ставит перед собой и на какой вопрос он хочет найти самый точный ответ? За что? Иногда этот вопрос без ответа, и мы еще глубже свою жизнь исследуем. Иногда мы находим ответ на поверхности, справедливо, несправедливо, но мы всегда ожидаем найти ответ на вопрос «за что?». И когда мы нашли или не нашли этот ответ, вы знаете, что мы хотим дальше? Мы хотим что-то совершить, чтобы это все поменять. И если человек больной, лежит в больнице, ему врач говорит, ой, у вас все очень плохо, что он делает? Он зовет служителя, позовите пастора. Ему кажется, что вот это условие ему поможет. Позвали пастора, он исповедовал все свои грехи. И он говорит, позови служителей, еще пастырей. И пусть они придут и помолятся и помажут меня елеем. И пришли братья, по Писанию помазали. Человек выполнил условия. И что он дальше ожидает? В нем родилась надежда. Я буду здоров. У нас есть много, столько вот подобных условий. Когда у человека трудность, он сразу начинает поститься. До этого и слышать не хотел про пост. Все церковные посты игнорировал. Лично посты игнорировал. Жизнь прижала. Он постится сразу же. Почему? Потому что в его случае это условие, которое рождает надежду. Одна женщина однажды пришла к нам в пастор и говорит, братья, ну как-то так вот несправедливо Бог со мной относится. Почему? У меня проблемы с мужем, он там в тяжелой ситуации. Я уже 5-й день в посте. И уже надежда слабеет. Бог не отвечает. Что делать дальше? Что еще сделать, чтобы эта надежда не умерла? Что говорит Сафар на Митянин Иову? Если ты управишь сердце твое и порастрешь к нему руки твои, это 11 глава с 13 стиха, если есть порок в руке твоей, и ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то, вот оно условие, если то, поднимешь незапятнанное лицо твое и будешь тверд и не будешь бояться, тогда забудешь горе, как о воде протекшей, будешь вспоминать о нем, и яснее полдня пойдет жизнь твоя, просветлеешь, как утро, и будешь спокоен. И смотрите, что он дальше говорит. Ибо есть надежда. Если ты выполнишь все эти условия, тогда ты получишь. Почему? Потому что есть надежда, ты огражден, и можешь спать безопасно. И вы знаете, что иногда вот этот принцип работает. Почему? Потому что Бог нас учит. И бывает тот момент, когда ты не успел еще попасть в проблему, а ты уже знаешь за что. Один человек недавно шел домой со стройки, гвоздик валяется. Ну, валяется гвоздик. И это было на работе у человека, который завод держал, гвозди, шурупы делал. И он говорит, я взял, там не один был пакетик с гвоздями. Он говорит, я взял этот маленький пакетик и втихаря положил в карман. Но оно все равно валяется на земле. Сел в автомобиль, выехал на перекресток. Первый перекресток, и ему сзади бабах. И он говорит, первая мысль, зачем мне были эти гвозди? Бог нас учит. Какие-то условия мы выполняем, Бог показывает сразу же, иногда не показывает. Друзья, но это очень опасный источник надежды. Знаете почему? Потому что иногда он становится рычагом, когда человек хочет надавить на Бога. Господь, благодарю Тебя за то, что я не такой, как прочие люди. Выполняю все Твои условия. Вот это я делаю, вот это я делаю, вот это я делаю. А вот этого наоборот не делаю, и тут не делаю. И у меня есть надежда, что я ж особенный у тебя. И после этой молитвы такое ощущение создается, что Бог этому человеку уже и должен даже. Он выполнил все условия. Но он несчастный человек, потому что неоправданным пошел. Да вот на каком-то низменном уровне, низком уровне, Бог будет нас учить. Исполняй закон, будет тебе благо. Почитай родителей, будешь жить долголетен. Обетования в Библии в большинстве случаев в условии заключены. Условное обетование. Но нельзя жить постоянно, исполняя какие-то требования, чтобы подогревать надежду. Рано или поздно человек будет разочарован, потому что с Богом нельзя торговаться. Потому что с Богом нельзя перетягивать канат. Ты мне, я тебе. Потому что с Богом нужно по-другому строить отношения. И Бог нам дает намного больше, чем мы заслужили через выполнение каких-то условий. И однажды псалмопевец говорит: что я человек, что ты помнишь меня, что ты обращаешь внимание на меня. Сколько ж я тебе дал, Господь? Да я прах и пепел, написано в Библии. Да я ничего не стою, а моя судьба перед тобой ценна. Нет тех условий, которые мы могли бы выполнить, чтобы Бог на них посмотрел. Бог просто дает по милости своей. А наши условия, которые мы выполняем, это всего лишь попытка каким-то образом прославить Его. Но это не может быть постоянным источником надежды. Есть еще источник надежды. Это обетование или обещание. Слово, которое мы слышали. И вот этот источник наиболее верен. Почему? Потому что слово имеет огромную силу. И обратите внимание, во второй книге Паралипоменон, в 6 главе, когда была молитва о храме, когда Соломон молился, то он сказал: «Ныне, Господи Божий Израилев», начиная с 17 стиха, «да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду». И 20 стих говорит: «Да будут очи Твои отверсты на храм сей днем и ночью, на место, где Ты обещал положить имя Твое». Сильнейший источник для надежды – слово. И если это человеческое слово, то мы, друзья, должны с вами сказать, что в наши дни слово человека вообще ничего не стоит. И эта надежда человеческого слова вот такая. Но все равно мы идем за этой надеждой. И когда мы идем к врачу и слушаем свой диагноз, то, наверное, более внимательного человека сложно найти. Более точно впитывающего все слова. Это заболевший, который слушает свой диагноз. До буквенно, до интонации. Он будет внимать, как однажды один пожилой человек пришел к врачу, объяснял долго, говорит: тут шумит, тут болит, давление прыгает, вот, ну, хочу нормально жить, просыпаюсь плохо, ложусь спать плохо, долго-долго рассказывал. Доктор внимательно слушал и потом говорит: я вам скажу, что вам может помочь. И сделал паузу. Этот человек просто все свои эмоции сконцентрировал на том: ну что ж ты скажешь? Вот тут он ожидал услышать просто сильнейшее основание для надежды. И доктор говорит: в вашем возрасте, чтобы голова не шумела, ее нужно просто отрезать. Вы можете себе представить взрыв эмоций. И потом этот человек, когда это рассказывал в сердцах, горюя, он каждое слово вспомнил. В вашем возрасте зеленых понасадили, возраст он мой увидел, чтобы не шумело. Да ты не понимаешь, что такое шумит голова. Может, у тебя не шумело, отрезать. Ох ты, резальщик, он бедный, так бушевал. Каждое слово он услышал. Почему? Потому что в словах очень часто есть источник надежды. Когда дети родителям говорят, а родители детям: ну ты же обещал, обещала. Когда муж жену, жена мужа могут упрекать: ты же обещал. И вот сейчас мы с вами говорим, если человек вот как Соломон цепляется за Божье слово, это сильнейший источник надежды. Боже, ты сказал. И написано, многие из героев веры умерли в вере, не получив обещанного. Но в чем они жили? В надежде, потому что вера – это осуществление чего? Ожидаемого той же самой надежды. Вера – осуществление ожидаемого. Бог сказал, и Его Слово не бывает тщетным. Исходит от Него и возвращается к Нему всегда с результатом. Поэтому, друзья, один из наисильнейших источников надежды, которая не постыжает, является Божье Слово. Но оно будет работать только в том случае, если человек вникает в это Слово, исследует, изучает. Но давайте вернемся к тексту и закончим рассуждение, и будем с вами молиться. Написано, надежда не постыжает, потому что Бог показывает наилучший, сильнейший источник для этой надежды. Любовь Божья, которая излилась в сердца наши Духом Святым. И знаете, как я назвал для себя, по крайней мере, источник вот этой надежды? Это источник в результате Божьего присутствия. И мы можем нарисовать такую иллюстрацию, когда маленькие дети растут с нами, с родителями. Знаете, что им важнее всего? Не то, чтобы у нас были деньги, не то, чтобы у нас на столе всегда была пища. Они хотят этого всего, конечно, но они не так сильно зацикливаются на том, чтобы мы покупали им хорошие вещи. Когда бесхитростные детские отношения с родителями строятся, знаете, что самое главное для детей? Чтобы родители были рядом. И ребенок может очень долго плакать, надрывно плакать. И как только в поле зрения увидел маму или папу, что с ним происходит? И он успокаивается. И поэтому Писание говорит, что Господь нам дал Дух Святой. И присутствие Духа Божьего в сердце нашем восполняет любой недостаток. И восполняет недостаток надежды. И никогда не постыжает. Мы проходим через разные обстоятельства жизни. Мы проходим через всевозможные трудности. Но если вот здесь вот, если внутри есть сильнейшее Божье присутствие, долги перестают быть долгами, мы рано или поздно их отдаем, болезни перестают быть болезнями, Бог нас проводит. Смерть даже нам не действует. Почему? С нами. И когда Лазарь умер и пришел Иисус, то пришла к нему Марфа и сказала, если бы ты был рядом, то что бы было? Не умер бы брат, надежда бы не умерла, а теперь все поздно. Он говорит, ты просто веруй. Он встречает Марию, и Мария опять же говорит, если бы ты был здесь. Вот он источник, сильнейший источник надежды. Господь, если бы ты был здесь, а он в нас. Нам не нужно ехать на какие-то специальные конференции. Нам не нужно искать каких-то особых помазанных служителей. Все это имеет свое место. Но сильнейший источник надежды, если ты здесь, если ты здесь, если ты, Господь, наполняешь собою всю мою жизнь. Я еще несколько времени займу, посмотрите, как люди строят свои судьбы. Растут маленькие, развивают характер. Развили характер, начинают учиться в школе, пытаются развить знания. Развили знания, потом идут дальше, пытаются карьеру двигать. Сделали карьеру, семью строят, построили семью, в детей вкладывают. И вся жизнь заходит на то, чтобы, или тратится на то, чтобы вот эти вот состояния каким-то образом вырастить. И личность продолжать растить, и знания усовершенствовать, и карьеру развивать, и семью хранить, и в детей вкладывать. И люди разрываются. Почему? Потому что в этой жизни нет центра. И уже рано или поздно надежда на себя падает, что толку, все детям отдам. Надежда на знания падает, ай, забываю с возрастом. Надежда на карьеру падает, уволили с работы, хоть бы до пенсии где доработать. Надежда на семью падает, что нам старым надо, мне говорят, уже ничего и не надо. И на детей надежда заканчивается. И сидит человек у разбитого корыта. Но если Павел говорит, для меня жизнь это Христос, то моя надежда всегда жива. И может быть, я на личном уровне страдаю, может быть, на уровне знаний страдаю, на уровне карьеры страдаю, на уровне семьи где-то не все складывается, с детьми не все в порядке в их семейной жизни. Все эти составляющие привязаны к одному центру – Иисус. И эта надежда делает нас сильными. Друзья, перепроверьте источник своей надежды. И написано в послании к Коринфянам, а теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь. И написано, любовь из них больше. Знаете почему? Потому что любовь имеет вечное основание. А вера и надежда нам нужны только для земной жизни. И поэтому нам в земной жизни нужно постоянно перепроверять свою надежду, перепроверять свою веру. Нужно перепроверять вот это вот состояние Божьей любви в нашем сердце. И если оно есть, рано или поздно надежда перестанет действовать, вера закончится, потому что жизнь закончится. Но любовь, которая излилась в сердца наши Духом Святым, будет пребывать вечно, потому что она основана на природе Божьей. Давайте поднимемся для молитвы, друзья.